Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев, настоятель Благовещенского собора. Я напоминаю, что уже в течение нескольких передач мы с вами разбираем возможные современные христианские методологии катехизического характера. То есть, как быть с людьми, которые хотят принять таинство крещения по заповеди Спасителя, а именно вначале научиться, а потом креститься. Именно потому, что мы были оторваны от традиции научения, каждый храм, каждый приход, каждый священник на свой страх и риск исполняет эту заповедь и катехизирует, что называется, как Бог на душу положит. Вот. Ну, конечно, есть определенного рода методики. И одну из них я пытаюсь воспроизводить в этих наших передачах. И напоминаю, что мы в качестве педагогического материала берем то, что должно отзываться в сердцах приходящих не как слова человеческие, а как слова Божьи. Вот, а мы их уже комментируем. Вот. И в связи с этим мы разбираем еще ветхозаветные заповеди Синайского законодательства, Деколог. А сегодня мы поговорим с вами о восьмой заповеди «Не укради», то есть «Не присваивай чужого».
Скажите, пожалуйста, как относиться к находкам? Рано или поздно мы находим деньги или еще какие-то небольшие там ценности. Считается ли это воровство?
Ну, тут два момента. Если человек молился и просил о том, чтобы Бог дал ему то, чего он уже сам себе дать не может, вот, но бывают же сложные случаи, когда человек, скажем, лишен работы, у него нет возможности заработать, и единственная его надежда — Бог. И в этом случае происходит какая-то находка, и это явно чудесно, то мы можем сказать, что это Бог подает. То есть в своем доме человек вдруг что-то обнаруживает. Вот. Во всех остальных случаях, я думаю, что так же, как милостыня должна запотевать в нашей руке, эти замечательные слова Дедахе. То есть не торопись отдать, но подумай, кто перед тобой. Это ли ты ему должен дать? То, что ты мимо него не должен пройти, это 100%. Но должен ли ты ему дать то, что он тебя просит, или нечто другое? Ну вот, как в случае с тем нищим, который любил не просто хлеб с маслом, но еще и с икрой, видимо. Вот, поэтому собирал на икру. Подайте нищему на телевизор. Вот. А в вашем случае, мне кажется, что человек должен самого себя спросить. Ну вот, да, ничье. И вроде как пройти мимо не могу. Хотя, ну что такого, можешь и мимо пройти. Пусть другой решает вот эту проблему. Но все-таки, если ты взялся решать эту проблему, вот, хотя вот по мне так проще пройти мимо, да? Вот, но если ты взялся ее решать, то тогда надо решить ее правильно. Ну вот, скажем, конечно, нельзя проходить мимо документов. Вот. Тут уж сам Бог велел, да, взять эту чужую собственность и вернуть ее владельцу. Но если речь идет о материальных ценностях, то начинать нужно, во-первых, с того, что, допустим, оставить в том месте, где ты эту собственность нашел, номер своего мобильного телефона и указать о том, что найдены ценные вещи. Вот. Ну, а потом просто по этому телефонному звонку поговорить с человеком, который будет звонить, и выяснить, а действительно ли он владелец этой собственности, вот, чтобы не стать жертвой афериста. Вот. Если же через какое-то время владелец не найдется, и эта вещь продолжает оставаться у вас, то, мне кажется, тогда ее надо потратить на нуждающихся людей. Вот можно, конечно, денежный эквивалент, да, положить в церковь, в кружку. Можно просто распорядиться самостоятельно, зная о том, что есть кто-то нуждающий, и передавая ему, сказать, благодари Бога, потому что это не мое, но вот я распорядитель вот чьей-то собственности. Вот, поэтому вот молись за неизвестного тебе благодетеля. Кажется, так. Но я повторяю, почему все-таки я предпочел бы пройти мимо? Да, пусть другой эти деньги подбирает и решает с ними. Потому что как только вы их подобрали и начинаете в эту сторону думать, ну, во-первых, вы боретесь с искушением не взять их себе. Вот, допустим, если это не 10 рублей, а 10 тысяч, а вы бедны. Вот. А во-вторых, победив это искушение, вы сразу же подвергаете свою совесть удару тщеславия. Вот какой я молодец. Вот как я хорошо поступил. Еще и всем расскажете. Вот. И тогда вроде как и украли у себя награду. Вот. Так что, по мне, так если речь идет о деньгах, лучше вот перескочить через них. Пусть другие ими занимаются. Электронные виды обмана очень сильно процветают. Вот. Но, с другой стороны, все же это заканчивается. Да, как там Макаревич в свое время пел. «Ты стал бунтарем, и дрогнула тьма. Весь мир ты хотел изменить, но всех бунтарей ожидает тюрьма. Кого ты хотел удивить? Теперь ты устал, и тебе все равно, как жизнь остаток прожить. И тут на тебя все похожи давно. Кого ты хотел удивить?» Прекрасно. Вот. Это все закончится именно так. Можно действительно какое-то время обманывать всех, да? Это уровень нашего отношения к преступлениям запредельного масштаба. Почему? Потому что нет такого наказания адекватного человеческого, которое могло бы на земле искупить вину, скажем, Гитлера или Сталина. Поэтому мы говорим о страшном суде. Есть страшный суд на перстнике разврат. Поэтому, когда человек там подворовывает в течение всей жизни у своих подчиненных, это одно. Другое дело, когда он оставил без средств к существованию целую нацию, это другое. Там Бог с ним будет разбираться. Мои переживания очень сильны, даже детские. Я помню, хотел подарить своему лучшему другу. Ну, я его считал своим лучшим другом. Это тоже такая личная трагедия. Кстати, я всегда размышлял об этом уже тогда, как о какой-то несуразности. Мне человек очень нравится, я хочу с ним дружить. Вот. А он не испытывает ко мне соответствующих чувств. Я пытаюсь сделать все инстинктивно, да, что расположит его в мою сторону. Вот дарю ему подарки, он даже говорит, ну, вот ты теперь мой настоящий друг. Я говорю, первый? Он говорит, нет, первый такой-то. Я еще больше подарков ему дарю. Он говорит, ну, теперь первый. Вот, видимо, потрясенный. Но я вижу, что играет-то он не со мной. И я уже тогда начинал понимать, что дружба не подарками завоевывается. Но вот, тем не менее, когда у меня такая эйфория была, я все скопленные свои за несколько лет даже, по-моему, деньги решил потратить на подарок ему в честь дня рождения и купить фотоаппарат «Вилле-Вилле». Да, он стоил тогда 26 рублей. Ну и я вот, 12-летний пацан, пошел в торговый центр. А мне не дают. Такая куча денег, да, у мальчишки. Вот, говорят, приходи с родителями. А это идти через весь город. Ну вот, в том городе, где я родился. Я думаю, ну что же делать? И надо кому-то дать, кто бы купил. Как с сигаретами и водкой, да? Только здесь вот фотоаппарат. И почему-то вот детская психология такая, что если к взрослому, то они тоже скажут, иди за родителями. Поэтому надо кого-то выбрать чуть-чуть постарше, кому дадут. И я отыскал парня лет 16-17. Говорю, вот, купи, мне не дают. Вот. Он говорит, ну ты спрячься, а то она тебя увидит и поймет, что это я для тебя покупаю. Я спрятался, он говорит, нет, тут она заметит, вот дальше. Да. Ну, в общем, да. Дальше как Высоцкий. Слово по слову ували, деньги по столу шныряли, свали вместе и сошли. Вот. Мне было так горько, вот, что он украл мои деньги. И я как-то всегда вот это вспоминал на предмет того, что еще не будучи христианином, что чужого брать не надо. Если мне так горько было, да каково же будет тем, у кого я утяну?
Евгений, в современной культуре присутствует нездоровая тенденция романтизации, идеализации преступления как такового. Это касается как заповеди «не убей», так и заповеди «не воруй». Почему это так востребовано? Что к этой теме обращаются и идеализируют ее не только какие-то посредственные режиссеры, актеры, писатели, но и талантливые люди. И как к этому относиться? А также как относиться к людям, которые, потребляя такую культуру, считают, что для них, при их уровне интеллекта, это не сотрет какие-то грани моральные? Воздействует ли на них это?
Хороший вопрос, и в то же время сложный. Однозначно на него не ответишь. Ну как, неоднозначно, а коротко. Вот. Почему это происходит, понятно. Потому что не уклони сердце мое в словеса лукавстве, не пчевайте вины о грехах. То есть я прошу Бога о том, чтобы мне не стать нарушителем того принципа, о котором мы уже говорили. Не возводить вину за свои грехи на самого Бога. Раз уж у меня есть такое желание, скажем, не знаю, воровать, прелюбодействовать, причинять другим людям насилие, и оно настолько сильно и доставляет мне удовольствие, то я, во-первых, убеждаю самого себя, что раз это настолько сильно и непреодолимо, то, значит, и не стоит с этим бороться. Во-вторых, я начинаю размышлять, почему я такой, другие ведь не такие. Вот, и в итоге человек идет по пути не борьбы с этим, да, я разделяю там, скажем, людей, извращающих свой пол на две категории. Один пишет в дневнике, о, Господи, дай мне нормальным быть. То есть он мучается. И с ним один тип взаимоотношений. Вот, а другой говорит, я нормальный. Признайте меня таковым. Дайте мне право усыновить для моей моносемьи, да, из двух мужчин ребенка. Мы будем его воспитывать, да. Вот, это уже, конечно, совсем другой тип восприятия. То есть человек, познав в себе что-то, как отход от нормы, вот, а норму мы определяем по заповедям Божьим, он не успокаивается, не борется, он требует, чтобы это было естественно, признано, законно. Вот. Ну а поскольку общество все-таки, хотя и секуляризованное, расцерковляющееся, перестающее быть традиционным, но все-таки в самой сути своей ничего другого еще не изобретшее, все-таки оно живет хоть и на постхристианском пространстве, но христианскими идеалами в своем законодательстве. И Европа, Америка, и даже наша страна — это все-таки постхристианское пространство. И законы нашей Конституции, они в основе своей все-таки несут вот эту идею нормативной справедливости, выпистованную Священным Писанием. Вот. И поскольку общество ничего другого не изобрело и все-таки продолжает по этим законам жить, вот, хотя и не в разных странах, в разной мере, то вот этому желанию отдельных людей или групп людей легализировать, да, свою нравственную порочность, оно все-таки говорит «нет». Вот мы не будем на это смотреть. Как... Ну и поэтому они на парады собираются, еще какие-то там, вот, и говорят о том, что вы вот все-таки нас признаете, мы вот голодовки объявим или там голышом пройдем по центральным улицам вашего города. Вот. Но это вот в одной сфере. А вот что касается разговора о вопросе краж, воровства, романтизации преступности, то это же то же самое. Вот. Дьявол всегда привязывается к тому, что у человека развито в наибольшей мере. Хотя, конечно, есть доминанты. Поэтому, как я и говорил, большинство грехов выстраивается именно вот по этой оси, на этой плоскости. Но, с другой стороны, какая разница, чем человека погубить? Поэтому ребеночек только рождается, а дьявол уже смотрит на его естественные склонности. И именно их использует. Поэтому, скажем, если я с детства такой, знаете, уволень, да, созерцательный такой, конечно, он не будет меня искушать гиперактивностью. Он постарается, чтобы я был ленивый, и лень бы меня как страсть погубила. Вот. И наоборот. Поэтому как только замечена какая-то склонность у человека, скажем, бравада, кураж, какое-то желание вот неоправданных приключений, действительно какая-то вот такая романтика, чреватая глубокими нравственными падениями, то, конечно, тут тебе сразу же все будет подсказано из этой области. Ну, а что касается писателей, ну, мне кажется, люди это делают по двум причинам. Либо потому, что они активные богоборцы, вот, и пытаются вот с христианской моралью так бороться, ну, как, скажем, Ницше, да, антихристианин. Вот. Либо потому, что они где-то в глубине души понимают, что, может быть, это и нехорошо, но всерьез к своему творчеству не относятся, забывая о том, что грех плохих писателей в том, что они продолжают жить и после своей смерти. Они же написали, и это продолжает влиять. Одно дело, когда ты просто сказал где-то там, и уже человек и забыл, да? Другое дело, когда ты сказал публично, это записано, растиражировано. Еще хуже, когда ты книгу написал. Книга — это поступок. Вот. Но человек серьезно к этому не относится, и он воспринимает это просто как бизнес. Поэтому у него могут быть даже и другие убеждения. Вот. Но он пишет что-то для того, чтобы попасть в струю. Понимаешь, что за это можно получить. Вот, это тем хуже. По мне, так убежденный человек, то есть человек в минусе, да, лучше вот такой аморфной расплывчатой массы. Потому что минус на плюс можно переправить. Савл может стать Павлом. Вот из антихристианина можно сделать христианина, в конце концов. Именно потому, что он убежден, с ним можно вступить в открытую дискуссию, в полемику. А вот когда человек это делает из какой-то прибыли, такой вот коммерческой, или просто общественный, чтобы вот меня знали, что вот я не такой, как все, что я мыслю самостоятельно. Мой взгляд отличается от взгляда толпы, и я готов писать о чем угодно. Вот. То тогда вот так и происходит. Вот и этим, кстати, грешат современные, в общем-то, талантливые писатели. Вот Людмила Улицкая. Как бы мы ни относились к ней как к человеку, как к женщине, которая позиционирует себя христианкой, ученицей отца Александра Мене, вот ее творчество очень искусительно. И Даниэль Штайн, переводчик, не исключение, и вот эти учебники, где она всерьез рассуждает о том, как нужно детям преподавать свободу в области пола. То есть это есть. Но я, конечно, не хочу в каких-то конкретных людей бросать камень, осуждать их. Я просто хочу сказать, что в вашем вопросе подмечена очень верная тенденция. Это есть. Вот. Но наша задача всякий раз говорить. Я этого делать не буду. Вот. Почему бы это ни происходило? Иногда мотив не так легко понять. И даже если я разобрался в психологии того человека, который так поступает, мне все равно никто с ним встречу не устроит. Да и в конце концов, я ведь не друг, чтобы ему сказать. Я все понял. Вот, ты мыльный пузырь. И только для того, чтобы тебя заметили, ты вот так себя ведешь и так поступаешь. Вот никто же этого не допустит. Поэтому, выяснив что-то для себя, почему это происходит, я все-таки должен сказать, как я к этому отношусь. А критерий у нас один, всегда один, заповеди.
Батюшка, вот если мы видим явную несправедливость системы, если человек живет в системе, которая организована явно несправедливо, и при этом человек должен какие-то, допустим, налоги в эту систему вносить, а он не хочет этого делать, не хочет поощрять эту систему. Вот налоговая система, допустим. Это будет считаться тоже грехом утаивания налогов?
Очень сложный вопрос. Очень. Да. Налогообложение. Но я могу начать отвечать вообще как бы с другой стороны. Вот, например, несправедливость системы советского времени по отношению к церкви. Вот, когда действительно по каким-то формальным признакам приход мог быть закрыт. Вот, ну, якобы потому, что ремонт не делается своевременно. И действительно очень часто настоятель для того, чтобы сохранить приход, сохранить возможность совершать литургию и людям дать возможность хоть как-то, да, приобщаться ко Христу, к церковной проповеди, вот, он мог идти на какие-то подлоги, на какие-то несправедливости с точки зрения законодательства только для того, чтобы приход не был закрыт. Вот, и здесь это то же, что в нашем разговоре о войне. Не добро и зло, а зло больше и зло меньше. Вот, поэтому, когда вы спрашиваете меня об этом, я все время размышляю в двух категориях. Рядовой налогоплательщик и тот, на ком, скажем, находится эта система управления. Если ты в фирме, да, бухгалтер, и начальник предлагает тебе двойную бухгалтерию вести, да, двойную схему, и ты соглашаешься с тем, что он берет ответственность на себя, вот, как начальник, то тогда твоя воля. Вот, если для тебя этот уровень неприемлем, как, скажем, для солдата неприемлем приказ, который противоречит его нравственным принципам, вот, и он не может сказать, мне начальник приказал, ну тогда уходи, да, или пытайся склонить начальника к тому, чтобы... Ну, здесь как раз вот такой принцип, что можно сказать так, от меня ничего не зависит, вот, а можно сказать, ворюга, кровопийца, хлопнуть дверью и уйти, а можно все-таки какую-то промежуточную стадию предложить. Попытаться склонить начальника к тому, что все-таки надо, ну, скажем так, сократить процент утаивания до минимума. Почему? Потому что если совсем поговорить на чистоту, он скажет, слушай, нам тогда фирму надо закрывать. Действительно, система не права. Ведь не от хорошей жизни двойная бухгалтерия возникает. Вот. А если речь идет о самом начальнике, вот я как христианин начальник, и передо мной стоит вопрос, да, вести двойную бухгалтерию или нет, вставлять в счетчик пленку или нет, вот, ну и так далее. Вот. То я, конечно, должен все-таки посмотреть на свои доходы, которые у меня есть, и сказать, а что будет, если я заплачу так, как я должен заплатить? Я действительно умру с голода? Я действительно вылечу в трубу? Или все-таки я смогу сводить концы с концами, но вот против совести своей не пойду? Вот. А что касается отношения к системе, то я думаю так. Раз мы не анархисты, раз мы понимаем, что из живой реальности этого мира, вот, в том числе и такие, как, скажем, цивилизация, как государство, эти вещи, которые отомрут в Царстве Небесном, мы можем воспринимать их, если уж мы не относимся к ним враждебно, в принципе, а мы не относимся к ним враждебно. Апостол Павел говорит, он для того и Божий слуга, и меч при бедре держит, чтобы наказывать злых во имя добра. То есть он признает идею государства. Вот. Раз уж мы это признаем, то мы должны понять так, что идея государства христианская, как возможность здесь, на земле, до Царства Небесного, что-то улучшить, вот, хоть как-то, да, общественное благо привести, но в какое-то более или менее приличное состояние, то моя задача в этой системе именно этим и заниматься. Если другие не занимаются, другие иждивенцы, другие воспринимают это не как обязанности, а как только права, вот, то моя задача все равно именно так делать на своем месте. Вот. Но в вашем случае, можно сказать так, ну вот они-то за счет таких дураков и собирают себе двойные бюджеты и живут, а вот я же этим ничего не улучшаю. Ну а улучшить можно только одним образом, иметь гражданскую позицию по этому поводу. Писать в газеты, выступать как-то. Не озлобленно. Я не злюсь ни на Улицкую, ни на Абрамовича. Но вот с Улицкой мы сидели, как с вами, я ей прямо говорил о том, что я не согласен с тем, что вы там написали. Вот, ну, у нее такой успех, ее не переубедишь. Вот, ну, хотя бы моя совесть спокойна. Так что вот так. Ну вот на этом давайте сегодня мы с вами и закончим наше общение, уважаемые радиослушатели. До новых встреч. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. До свидания. До свидания. До свидания.